Глава 15. Сквозь века. Двое суток я был предоставлен самому себе. Тревогой были наполнены эти сутки. Я боялся спать и почти все время проводил в доме ученых или в коттедже Казмина и Кунина. Как-то само собой случилось знакомство с Роджером Гомесом. Знаем теперь, какая там мафия, колумбийцам. Держался он непринужденно, с достоинством посматривая по сторонам красивыми карими глазами. Хорошо говорил по-русски и всегда был не прочь подшутить. Обычно объектом его шуток были находящиеся рядом. Я обедал в соседстве с голландцем Ван Арлем и неким Нильсеном, скандинавом по происхождению, и бразильцем по гражданству. С невероятным упорством Нильсен все разговоры сводил к институту Юренева. Никто не говорил к институту Казмина и Якунина. Похоже, доклад, прочитанный доктором Юреневым на международном симпозиуме, что-то стронул в мозгу Нильсена. Роджер Гомес этим беззастенчиво пользовался. Подмигнув тучному Ван Арлю и мне, он утверждал: «Этот русский доктор Юренев умеет вызывать северное сияние». Северное сияние? Белобрысый, но дочерно загорелый Нильсен щелкал костлявыми пальцами. «Я верю! Я заинтригован!» «Представляете, Нильсен!» — заводился Роджер Гомес, сияя великолепной улыбкой. «Вы, Иван Арль!» — он подмигивал тучному голландцу. «Вы плывете на собственной яхте по Ориноко». «Я не богатый человек», — честно предупреждал Нильсен. «У меня нет собственной яхты». «Ну, на яхте Ван Арля, это все равно». Ван Арль добродушно улыбался. Похоже, он мог иметь собственную яхту. Откуда-то со стороны выдвигался острый профиль австрийца, доктора Бодо Илгмара. С сонным любопытством он прислушивался и моргал короткими светлыми веками. «Так вот, Нильсен, вы плывете на собственной яхте Ван Арля по Ориноко». «Ориноко — это в Венесуэле», — возражал бывший скандинав. «Ну, хорошо», — Гомес начинал терять терпение. «Вы плывете по Амазонке на собственной яхте Ван Арля». «Вы своим ходом пересекли Атлантику?» — вмешивался ничего не понявший в нашей беседе доктор Бодо Илгмар. «Это нелегкое дело. Снимаю шляп». Мы смеялись. Гомес громче всех. Ему многое прощалось. Он считался лучшим другом доктора Юренева. Потом в гостиницу позвонил Ярцев. Тихий, незаметный человек, он говорил тихо, не торопясь. «Казмины и Якунины — древний род. Не очень богатый, не очень известный, но древний. И интересный», — несколько занудливо убеждал меня Ярцев. «Вот сам смотри. Отец Андрея Михайловича служил в штабе адмирала Колчака. Как ни странно, не ушел в эмиграцию и дожил до 37-го. А один из предков, Николай Николаевич, дед, участвовал в кампании против персов, турок, усмирял Польшу, был лично отмечен императором Николаем I. Судя по всему, отличался резко выраженной верноподданностью. Когда англичане взяли Бомарзунд, Аландские острова, вышли в Белое море на Дунай и Камчатку, подвергли бомбардировке Одессу, высадились в Крыму и разбили русскую армию под Альмой, престарелый Николай Николаевич Казмин Якунин покончил с собой выстрелом из пистолета в сердце. «Что еще?» — бубнил в трубку добросовестный Ярцев. «Казмин Якунин Алексей Николаевич упоминается в тетрадях Василия Львовича Пушкина. Знаешь, из масонов, но большой патриот, один из тех, кто к императору Александру I так отнесся. «Разгонишь ты невежд мраки, исчезнут вредные призраки, учений ложных и сует. Алтарь ты истине поставишь, научишь россов и прославишь, прольешь на них любовь и свет». «Хорошо», — торопил я Ярцева, — «призраки — это хорошо. Давай дальше». Интересна судьба Алексея Алексеевича. Он из прямой ветви Казьминых Якуниных. Выдвинулся при Павле, при нем и унижен. Я возмутился, копай глубже. Ну так вот, Насон Казьмин, спутник Холмогорца, тоже из прямых предков Алексея Михайловича. Ты, наверное, не знаешь, Андрей Михайлович сам об этом писал. Есть его записи к юбилею Академии. «Горжусь предками, первыми ступившими на берега Тихого». Узнаешь стиль? Андрей Михайлович был иногда подвержен торжественности. Но фраза не из пустых, не общая. Имеется в виду и Насон Казьмин, пропавший в свое время вместе с Холмогорцем во время бури, а может, еще раньше погибший в стычках с чукчами. Ярцев, посмущавшись, перешел на мой роман. «Ты не терзайся», — сказал он. «Эти «историки», в кавычках, тебе не указ». Ярцев имел в виду рецензии неких «М» и «К», появившихся в литературной России. «Всей правды не знает никто, но ты к правде ближе». Главное, на что в этих рецензиях обращали внимание М и К, роман Хвощинского «Жесток». Всем известная гуманность русских землепроходцев ставится Хвощинским под вопрос. Как так можно? М и К не изучали казацких отписок, не рылись в казенных архивах. Они привыкли к официальным отпискам. Я усмехнулся. Всеобщее братание, как же. Было нас 17 человек, и пошли мы по реке, и нашли иноземцев, ладных и оружных, и у них сделан острожек, и бились мы с ними до вечера, и Бог нам помог. Мы тех людей побили до смерти, и острожек у них сожгли. Всеобщее братание. И они, анаули, стали с нами драться. И как нам Бог помог взять первую юрту, и на острожек взошли, и мы с ними бились на острожке ручным боем, друга за друга и маяся руками. И у них, анаулей, на острожке норовлено готовый бой, колье и топоры сажены на долгие деревья. И на том приступе топором и кольем изранили в голову и в руку Пашко. Немощен был всю зиму. Да Артюшку солдатика ранили из лука в лоб, да Фомку Семенова, да Тишку Семенова на съемном бою изранили кольем. И Бог нам помог тот их острожек взять, и их, анаулей, смирить ратным боем. Бог судья рецензентам. Явственно видел я угрюмые скосы большого каменного носа. Ледяная волна раскачивала деревянные кочи, крепко сшитые ивовым корнем, залитые по швам смолой живицей, они медленно шли к берегу. Вдруг проступали из редкого тумана очертания яранг, на берег выбегали чукчи, опирались на копья, пытливо всматривались в таньга, в русских. Очень боялись, потому как у русских страшный вид Усы у них торчат, как у моржей. Наконечники их копий длиной в локоть и такие блестящие, что затемняли солнце. Вся одежда железная. Как злые олени рыли землю концами копий, вызывая на борьбу. Я невольно представлял себе Андрея Михайловича в дожке и шапке с копьем в руке. Нет, не Андрея Михайловича, Насона Казмина. Но ведь одна текла кровь в их жилах.